Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы. Ортега и Гассет в американском суде. Остап Бендер говорил: «Если вы сегодня плюнете на пол, завтра кого-нибудь убьете». Такое впечатление, что эту философию усвоил мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который добился резкого снижения тяжелых преступлений в городе неожиданным образом. Он начал кампанию полной нетерпимости к мелким преступлениям, уверенный, что, предотвращая пустяковые нарушения, он добьется улучшения положения с серьезными случаями. И оказался прав. Ведущий программы рассказывает о своем собственном судебном опыте. Недавно ему пришлось предстать перед американским судом за мелкую провинность. И пошел он на заседание с хорошей книгой под мышкой «Восстание масс Ортеги и Гассета». И пока ждал своей очереди, читал знаменитого социального философа. В чем до сих пор прав Ортега? Общим остается массовость облика, однонаправленность перемен, и всякое меньшинство норовит стать компактной массой. И еще, отмеченная Ортегой, незамутненная ясность сознания и совести. Никто не считает себя глупее или хуже других, никто ничего в себе не стесняется и не скрывает. Кстати, а чем для автора закончился поход в суд? Что присудили? Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 5 июля 2001 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Протез любви». Разговор о новом фильме Стивена Спилберга «Искусственный интеллект» ведет из нью-йоркской студии Александр Гейнес. Минут через 25. Начнем с выпуска «Русских вопросов». «Ортега и Гассет в американском суде». Передачу подготовил Борис Парамонов. Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Ортега и Гассет в американском суде». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Я недавно, в конце июня, побывал под судом, ознакомился с американской правовой системой из первых рук. На собственной шкуре, что называется, испытал. Отделался чрезвычайно легко, да и дело, как сами понимаете, было пустяковым. Я не в том возрасте и не в той, так сказать, экзистенциальной позиции, чтобы разыгрывать из себя, допустим, Раскольникова. Пострадал же я из-за нынешнего нью-йоркского мэра Руди Джулиани, человека, которого свободолюбивые американцы, с детства привыкшие качать права, под горячую руку сравнивают аж с Гитлером. Другие, правда, на такие сравнения негодуют и называют это тривиализацией зла. Почему многие, я бы сказал, слишком многие не любят Джулиани? Он решил навести в Нью-Йорке то, что называется полицейский порядок, и многого, надо признать, достиг. Например, резко снизилось количество тяжелых преступлений, в том числе убийств. Тактика была избрана чрезвычайно неожиданная, во всяком случае такая, от которой давно отвыкли в этом всячески либеральном городе. Чтобы ударить по серьезной преступности, Джулиани и вдохновляемое им полицейское управление Нью-Йорка взяли линию предельной нетерпимости к мелким проступкам, к малейшим нарушениям общественного порядка. То есть, вне всякой видимой логики, упала преступность вообще, когда появилась придирчивость к повседневным, нежелательным и, в принципе, наказанным. непредсказуемым мелочам. Оправдывается старинная и довольно-таки пошлая, как сказал бы Остап Бендер, доктрина, согласно которой, если вы сегодня плюнули на пол, так завтра кого-нибудь и убьете. Мелкобуржуазная мораль, она, оказывается, не безрезонна была. Мой случай был несколько иным, связанным с ситуацией в общем серьезной. Есть в Нью-Йорке длинная и очень широкая, самая широкая в городе улица под названием Квинс-бульвар. Там есть где разогнаться автомобилем, не то что в Манхэттене, где они в основном ползут. Результат сказался. За 10 лет на Квинс-бульваре погибло 73 человека. Газеты стали его называть «бульвар смерти». Решили принять экстренные меры и, в частности, запретили переходить бульвар в иных местах, кроме регулируемых перекрестков. Я не уверен, может быть, это правило было и раньше, но точно знаю, что оно никогда и никем не соблюдалось. Нормой обычного, так сказать, права стал в Америке лозунг «Pedestrian is always right» – «Пешеход всегда прав». Потом мне говорили, что информационная кампания велась месяца два и в газетах, и по телевидению, предупреждая, что Квинс-бульвар запрещено переходить произвольно. Как-то получилось, что я этого не слышал, и поплатился. Полицейская машина остановила меня уже на тротуаре, но мне при этом не выписали тут же на месте штраф, а вручили повестку в суд. Нарушение мое, как выяснилось, называется «джейвокинг». Никогда раньше не слыхал такого слова. По этой детали можете судить, насколько оно вывелось из употребления. Означаемое исчезло как реальность. Наведя справки у знакомых, я выяснил, что в таких случаях нарушителей судят крупными партиями, а это значит, что в суде нужно будет провести едва ли не весь день, потому что повестки всем вручают на одно время, с копом. Так еще до суда я понял смысл и вес наказания. Оно в том, что вы теряете время в казенном заведении. Так, кстати, и вышло. Я пробыл в суде с 9:30 до 3:00. Даже на обед отпустили в час дня. И возвращаться было куда как неохота. Заранее зная, что буду там долго, я решил запастись каким-нибудь серьезным чтением. Толстой книгой, а не газетой. И остановил свое внимание на томе Ортеги и Гассета. Давно уже его не перечитывал. Понятно, какая работа Ортеги оказалась в данном случае особенно уместной. Восстание масс, конечно. Уж больно публика подходящая в суде подобралась. Вот уж истинно масса, толпа. Народ был на 9 десятых молодой, а американская молодежь по нынешней моде выглядит чрезвычайно безобразно, вульгарно. Можно даже сказать жлобски. Какая-нибудь испаньолка или бакенбарды тончайшей полоской при наголо стриженной голове, серьги во всех подходящих и неподходящих местах, и особенно татуировка, опять же, на всех местах, глядящая с предельно обнаженных тел, в майках без рукавов и в коротких, чуть ниже колена штанах. Не шорты, а именно штаны, как-то похабно обрезанные. Нынешний молодежный стиль — быть некрасивым, нарочито уродоваться. Стиль рэп, я бы сказал. Аполлон чернявый, как говорили футуристы. Пора, однако, и самого философа процитировать. Хосе Ортега и Гассет. «Восстание масс». Основной тезис.
Деление общества на массы и избранные меньшинства не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией. Внутри любого класса есть собственные массы и меньшинства. Нам еще предстоит убедиться, что плебейство и гнет массы, даже в кругах традиционно элитарных, характерное свойство нашего времени. Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее, навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, отличаться неприлично. Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. И ясно, что все – это еще не все. Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир становится массой.
Сегодня у Ортеги это 1930 год, когда вышла его нашумевшая книга, прочно ставшая культурфилософской классикой. И кое-какие коррективы явно напрашиваются. Начать с того, что сегодняшний демократический мир одержим проблемой всяческих меньшинств и защиты их прав. Кстати сказать, эта проблема была поставлена еще в XIX веке философом либерализма Джоном Стюартом Миллем в его знаменитом трактате о свободе. Подлинно либеральное общество, говорил Миль, не удовлетворится принципом большинства голосов, не будет навязывать волю большинства как единственный путь демократической политики. Необходимо помнить о меньшинствах и их специальных интересах, ибо у демократии есть имманентный недостаток, программно встроенный в систему. Мажоритарный принцип, порождающий всякого рода конформизм, унифицирующий жизнь в демократических обществах. Об этом писал едва ли еще не первым Токвиль в своей «Демократии в Америке». В нынешних развитых демократиях Запада, как видим, этот момент учитывается и во многом определяет текущую правовую политику. Тут даже по временам обозначается уклон в другую, противоположную сторону. Общество распадается на группы со специальными интересами, начинает чувствоваться утрата необходимого единства. Трудно стало формулировать и осуществлять общенациональную политику, проблема, с которой Ортега по-настоящему еще не сталкивался.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Ортега и Гассет в американском суде. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Восстание масс у Ортеги в некотором роде просто возрастание масс. Количественный рост населения, обеспеченный научно-техническими и социальными сдвигами, произошедшими в европейской истории в течение XIX века. Ортега приводит цифры. Население Европы ни разу в ее истории не превышало 180 миллионов, а за время с 1800 до 1914 год достигло 460 миллионов. Прежде всего, жить стало легче. Простой человек обеспечен необходимым материальным комфортом и полнотой социальных прав. Из жизни ушла напряженность, связанная веками с самой элементарной борьбой за существование. Отсюда главное и для Ортеги почти роковое последствие. Современный человек утратил понимание цены цивилизации, стал смотреть на нее едва ли не как на природное явление, автоматически наделяющее всевозможными благами. Произошла утрата воли к культуре. Но пусть лучше скажет сам автор Ортега и Гассет.
Никогда еще рядовой человек не утолял с таким размахом свои житейские запросы. С каждым днем росло чувство надежности и собственной независимости. То, что прежде считалось удачей и рождало смиренную признательность судьбе, стало правом, которое не благословляют, а требуют. Этой материальной доступности и обеспеченности сопутствует житейское – комфорт и общественный порядок. Во всех ее основных и решающих моментах жизнь представляется новому человеку лишенной преград. Видя мир так великолепно устроенным и слаженным, человек заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься, что дело это требует усилий людей незаурядных. Еще труднее ему разуметь, что все эти легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение». Не видя в благах цивилизации ни изощренного замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной обязанности, как убежденно домогаться этих благ, единственно по праву рождения.
И в краткой, но вполне драстической формуле вывод автора.
Если этот человеческий тип по-прежнему будет хозяйничать в Европе и право решать останется за ним, то не пройдет и 30 лет, как наш континент одичает.
Прошло уже не 30 лет, а 70, но об одичании континента Европы говорить оснований нет. Точнее, тенденции и черты новоевропейской демократической цивилизации, описанные Ортегой, продолжают действовать, но результат им предсказанный не состоялся. Исключением, как бы подтверждающим правило, был опыт фашизма. Но, во-первых, этот опыт Европой изжит, а во-вторых, фашистские мотивации были отнюдь не теми, которые Ортега описывал как универсально значимые для демократической цивилизации. Фашизм, наоборот, апеллировал к сверхличным ценностям нации и государства, говорил о почве и крови, стимулировал и симулировал чувство превосходства у своих адептов, вообще был системой как бы иерархической, и призывал он не к гедонистическим радостям, а скорее к жертве. Опыт фашизма нужно вынести за скобки в разговоре о судьбах демократии, он не представителен для этого разговора. И тогда нужно посмотреть на проблематику Ортеги издали, из нашего уже времени, в дальней по отношению к нему перспективе. Первое, что нужно сказать, многое остается правильным. Анализ Ортеги в некоторых важных линиях не утратил значимости. Главное, массы продолжают руководить и навязывать обществу свои ценности, если можно называть ценностями то же нерассуждающее удовлетворение элементарных качественно, но постоянно растущих в числе нужд, уже даже не нужд, а капризов. Понятие государственного, вообще политического руководства стало сомнительным в современном демократическом мире. Массами не руководят, к массам прислушиваются по каждому пустяку. Одно из пророчеств Ортеги о растворении нынешнего массового человека во всесильном государстве, хоть вьющем из него веревки, хоть лелеющем его мельчайшие нужды, даже капризы, оправдалось далеко не полностью. Государство в демократиях, приняв курс отчасти патерналистский, покровительственный по отношению граждан, Вальферстейн, государство всеобщего благоденствия, отнюдь не связало этим до конца общественную и индивидуальную инициативу. Оно не сделалось самым холодным из чудовищ, по слову Ницше. И особенно, преимущественно, это относится к Соединенным Штатам Америки. Черты, можно даже сказать, штамп массового человека, на первый взгляд, особенно глубоко отпечатался на лице американца. Американцы даже внешне кажутся сошедшими с ленты конвейера однотипными изделиями. Дизайн может быть различным. В 50-х годах корректные джентльмены при белых воротничках и галстуках, их милые жены-домохозяйки у сверхусовершенствованной электрической плиты, их дети, может быть, иногда и запачкавшие на бейсбольном поле ангельские личики, но все же ангелята. Сейчас другая модель. Общим остается массовость облика, однонаправленность перемен, а всякое меньшинство норовит стать опять же компактной массой. И еще все та же отмеченная Ортегой незамутненная ясность сознания и совести. Никто не считает себя глупее или хуже других, никто ничего в себе не стесняется и не скрывает. Самое могучее зрелище в нынешней Америке не фильмы Спилберга и не рок-концерты, а дневные телевизионные ток-шоу, на которых разнообразные, но удивительно одинаковые представители этих самых масс обсуждают свои проблемы. Например, такие: «Моя сестра увела от меня моего бойфренда», «Моя мать одевается как проститутка, а меня это смущает», «Мой муж перестал обращать на меня внимание, когда я после родов растолстела». Эти зрелища и разговоры, нечасто, но иногда переходящие в потасовку сторон, настолько вульгарны, что приобретают уже некий острый стиль. Глядя на них, я чувствую себя футуристом, полюбившим Аполлона Чернявого. Кстати сказать, этот стиль умело воспроизведен в фильме «Новая надежда» американского кидо Теда Солонса «Добро пожаловать в кукольный дом». И все же именно американцы сохраняют, как никто в современном мире, коренную индивидуалистическую установку, а, следовательно, инициативу и способность, даже охоту, жить не рутинно, а по-новому, радикально меняться. Человек массы, описанный Ортегой, инертен. Но этого как раз нельзя сказать об американце. Я не знаю, существует ли в Америке поговорка, приведенная Ортегой, «отличаться от других неприлично». Ни разу ее не слышал, как не слышал слова «джейвокинг». Эти люди не дадут цивилизации загнить, превратиться в болото. Они любят переходить, находить дорогу в самых неожиданных местах. У Эренбурга в его мемуарах описана встреча с поразившим его американцем. Поразившим потому, что американцев этот кругосветный путешественник до самого последнего времени не знал. Этот человек одно время работал в Брюсселе и говорил по-французски. Эренбург разговорился с ним в баре в Олбани и был поражен разнообразием его житейских приключений, невзгод и успехов.
Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни? Он презрительно усмехнулся. «Я не бельгиец, не француз и не русский. Я настоящий американец. В мае мне исполнилось 54 года. Для мужчины это прекрасный возраст. У меня голова набита идеями. Я еще могу взобраться на вершину. Да если бы во время Великой депрессии мне сказали, дадим тебе приличное жалование, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, я бы покончил с собой». Вы этого не понимаете. Конечно. Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются. Там каждый молодой человек – духовный импотент.
Имеет ли проблематика восстания масс отношение к России, хоть коммунистической, хоть нынешней? И да, и нет. Еще задолго до большевистской революции много говорилось о массовидности русской жизни, об одинакости русского человеческого типа. Глеб Успенский об этом особенно умело писал. Понятно, откуда это явление. 80% тогдашнего русского населения было крестьянским, а крестьяне во всем мире одинаковые. В цивилизационном процессе жизнь, естественно, стала разнообразиться, но большевизм с его гипертрофией государства снова всех подмял. Превратил людей даже не в массу, а, как одно время говорили, атомизировал. Самую же революцию восстание масс считать нельзя ни в коем случае. Это был умело организованный путч идеологически организовавшейся группы. Некое хамство неких масс, почувствовавших себя было хозяевами жизни, имело место, похоже, в 20-е годы, но это скоро кончилось, да и с самого начала было иллюзорным. Хамка в России была и остается власть. А духовное мещанство, то, что Ортега как раз и называет восстанием масс, никогда не пользовалось в России моральным кредитом. Подданным СССР, да и нынешней России, никак уж не свойственно самочистие людей, считающих себя непогрешимо правыми и в этом качестве испытывающих понятное самодовольство. Иногда даже кажется, что россиянам было бы и полезно пройти через эту стадию, потому прежде всего, что подобные настроения возникают в обстановке стабилизировавшейся и благополучной жизни. Стоит ли менять духовное благородство на такую жизнь, это ведь не в Америке для России решать. Впрочем, и духовная возвышенность русских, столь высоко ценимая в национальном дискурсе, тоже ведь не аксиома. Что же касается моего Джей Уокинга, то, проведя несколько томительных часов в американском казенном доме, вышел я из него триумфатором, полностью оправданным, даже штрафа не присудили. Оказывается, свободу можно сочетать с порядком.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Протез любви». Фильм Стивена Спилберга «Искусственный интеллект». Картина об этом была задумана другим режиссером и на другом континенте – Стэнли Кубриком. И после его смерти замысел был реализован его другом Спилбергом. «Глядя на экран, — говорит автор передачи, — мы привыкли к тому, что добро и зло сражаются по разные стороны баррикад. Но такой режиссер, как Стэнли Кубрик, эту баррикаду убрал. Он мыслил антитезами, но трактовал их как полюса. Эта безысходная мизантропия проникла в фильм Спилберга, углубив и омрачив его новую картину. Сюжет ее демонстративно повторяет Пиноккио. Но в этой сказке добро остается невознагражденным, а зло – ненаказанным. Более того, нам так и не удается отличить одно от другого. Отвлекаясь от фильма Спилберга, автор передачи размышляет о роботах, все больше входящих в нашу жизнь. Одни роботы строят машины, другие обыгрывают нас в шахматы, третьи ведут философские беседы. Как это произошло в одном бостонском эксперименте. Половина участников эксперимента опознала в своем собеседнике машину. Другая половина этого сделать не сумела. Что думают о фильме Спилберга специалисты по искусственному интеллекту? «Протез любви». Передачу подготовил и ведет Александр Гейнс. Первый раз в эфире 5 июля 2001 года.
В эфире передача Александра Гейнса «Протез любви», рассказывающая о новом фильме Стивена Спилберга «Искусственный интеллект».
Этот фильм должен был сделать Стэнли Кубрик. Он мечтал о нем с 80-х годов. Внезапная смерть помешала Кубрику осуществить тщательно подготовленный проект, и тот перешел по наследству Стивену Спилбергу. Он снял «Искусственный интеллект» в память о Кубрике, приурочив выход фильма 2001 году, который упомянут в заглавии знаменитой картины «Космическая Одиссея». Хотя двух режиссеров разделял океан и 20 лет, они крепко дружили, у них было слишком много общего. Начиная со «Спартака», Кубрик, как и Спилберг, работал со всеми жанрами массового кинематографа, создавая в каждом из них шедевр. Его получившие 8 «Оскаров» картины пользовались широким успехом у самых разных зрителей. Но главное, двух режиссеров сближало чувство жанра и кинематографический перфекционизм. Как и Спилберг, Кубрик был помешан на точности. Известно, что, снимая одну сцену, он сделал 100 дублей. Но на этом сходство двух прославленных режиссеров себя исчерпывает. Спилберг создан для Голливуда, он и есть Голливуд. С Кубриком все сложнее. Хотя он и проложил дорогу американским боевикам нашего времени, сам Кубрик умудрился обойти Голливуд стороной. Один из немногих по-настоящему успешных американских режиссеров, сумевший отстоять свою независимость, Кубрик делал массовое кино для себя. Вписаться в Голливуд Кубрику мешало не высокомерие, а мировоззренческие установки и психологические травмы. Режиссер послевоенного поколения, Кубрик впитал в себя атмосферу страха перед ядерным концом. Поэтому он сумел в фильме «Доктор Стрэнджлав» дать непревзойденный по сатирической остроте портрет той эпохи. Этой картиной Кубрик исчерпал тему, но не комплекса холодной войны. Он никогда не доверял завтрашнему дню. Каждый его кадр сочится апокалиптической тревогой. Мир у него всегда накануне катастрофы. Лучше всего эти ощущения переданы в антиутопии «Заводной апельсин», где Кубрик разрабатывает тему неизбывной, ненарушимой и необходимой симметрии добра и зла. Герой апельсина – мрачный итог нашей культуры, вобравший в себя все ее противоречия. Меломан-насильник, школьник-садист, убийца с безукоризненными манерами, он даже говорит на смешанном англо-русском языке двух сверхдержав. И все-таки самое страшное в фильме – не преступление героя, а безнадежность всех попыток его исправления. Выкорчевав из его души зло, тюремные власти получили не ангела, а инвалида. Финал «Заводного апельсина» как мораль притчи. Добро не может обойтись без зла, как страница без изнанки. Глядя на экран, мы привыкли к тому, что добро и зло сражаются по разные стороны баррикады. Кубрик эту баррикаду убрал. Он мыслил антитезами, но трактовал их как плюса. Эта безысходная мизантропия проникла и в фильм Спилберга, углубив и омрачив его новую картину. Сюжет ее демонстративно повторяет «Пиноккио», но в этой сказке добро остается невознагражденным, а зло ненаказанным. Более того, нам так и не удастся отличить одно от другого.
В далеком будущем, когда потепление атмосферы привело к новому потопу, люди вынуждены сурово ограничить рождаемость. Дети стали роскошью, и их решили заменить роботами, способными испытывать любовь. Дэвид, очаровательная голубоглазая экспериментальная модель, должен заменить нью-джерсийской паре сына, который лежит в коме. Однако, благодаря медицинскому чуду, ребенок вернулся к жизни и вытеснил из своей семьи механического соперника. Как и положено в сказках, мачеха отводит маленького робота в мрачный лес, где за ним охотятся моторизованные серые волки. Так начинается его одиссея по изнанке мира, не способного ужиться со своей механической половиной. После долгих скитаний среди бесчисленных специальных эффектов Дэвид встречается с голубой феей, которая, как известно из «Пиноккио», может превратить его в настоящего мальчика и вернуть ему мамину любовь. На его беду фея оказывается чучелом из затопленного балагана аттракционов. Не видя подлога, Дэвид проводит целые века, отпущенные ему конструкторами, умоляя фею сделать его человеком.
Здесь можно было бы поставить красивую и трогательную точку, но Спилберг идет дальше, завершая картину не мелодраматическим, а трагическим финалом.
Прошло 2000 лет. В обледеневшем мире остались одни роботы, которые находят кукольного мальчика, сделанного по человеческому подобию. Из любви к бывшим хозяевам всемогущественные роботы исполняют мечту Дэвида и оживляют его маму. На один день. С приходом ночи она навсегда засыпает, и Дэвид вместе с ней. Исполнилось его страстное желание. Он жил игрушкой, но умер как человек.
В обнаженной пересказом фабуле фильм кажется чисто спилберговским. Но картина снята так, что в ней есть и подсознание, иной более глубокий слой, идущий от первоначального замысла Кубрика, порожденный не только его талантом, но и его неврозом. В юности у Кубрика были права пилота-любителя. Однажды, поднимая самолет, он забыл нажать на нужный рычаг и чуть не врезался в стену ангара. Инцидент привел его в ужас. Уже тогда Кубрик был одержим порядком. Но если даже он смог ошибиться, то чего ждать от других? Больше Кубрик на самолетах не летал, а со временем, перебравшись в Англию, вообще не покидал дома. Фобия Кубрика определила центральную тему его искусства – конфликт хаоса с порядком. в том числе конфликт ущербного человека с безотказной машиной. Об этом и должна была рассказывать фантастическая притча о роботах, унаследовавших нашу планету. Хотя Кубрик не успел снять фильм про маленького робота, его следы, философские, а не сюжетные, можно обнаружить в картине «Искусственный интеллект», зараженный несвойственной Спилбергу мизантропией. Дело в том, что Кубрика не устраивал человек как таковой. В самой нашей природе заложен неисправимый дефект, первородный грех. Нас губит то, считал Кубрик, что отличает от машин – дремучая глубина подсознания. Поэтому будущее принадлежит умным машинам, которым мы же и дадим заменяющие инстинкты разум. Что касается человека, то он, лишенный шансов выстоять в борьбе с самим собой, обречен бродить в сумерках, путая явь со сном, бред с действительностью, жизнь с кошмаром. На чьей стороне в этом конфликте должны быть мы, зрители и люди? Как выясняется, на этот вопрос не так просто ответить.
В эфире передача Александра Дениса «Протез любви», рассказывающая о новом фильме Стивена Спилберга «Искусственный интеллект».
Со времен чудовища Голема из талмудической легенды образ искусственного человека не исчезал с поля зрения западной культуры. Самой знаменитой его версией стал роман Мэри Шелли о монстре Франкенштейна. В 20 веке, однако, этот сюжет, потеряв романтическую ауру, стал центральным уже для целого жанра, для научной фантастики. Как известно, еще в 1920 году Карл Чапок написал пьесу «Рур», посвященную машинам, способным стать двойниками человека. Именно Чапок придумал слово «роботы» — славянский вклад в технократическую мифологию. В самом корне этого слова зафиксировано базисное представление об умных машинах. Роботы — это те, кто будут за нас работать, рабы. А раз так, то, естественно, ждать от них бунтов. И это значит, что в основе страха перед машиной лежит классовый комплекс, так сказать, комплекс Спартака. Со времен Чапока роботы так расплодились, что механические люди стали красноречивой метафорой, описывающей отношения между человеком и прогрессом. Хотя у Чапока роботы олицетворяют мрачную сторону технологической цивилизации, в период между 30-ми и 50-ми годами к роботам относились симпатией. На это время пришелся золотой век американской фантастики, и у ее классиков, прежде всего Айзека Азимова, роботы изображаются верными слугами и помощниками. В этом им помогают три закона роботехники, которые знает наизусть каждый, кто когда-нибудь читал фантастику. Сам Азимов в рассказе «Улики» определил их следующим образом.
Три закона роботехники совпадают с основными принципами большинства этических систем, существовавших на Земле.
Эта аналогия подсказывает жанр Азимова. В сущности, его рассказы о роботах – этические этюды, вдохновленные просветительской идеологией. Азимов воспевал вселенную, в которой действуют столь же непреложные нравственные законы, что и физики или математики. Убежденный оптимист, он свято верил в преобразующую силу прогресса. Азимов считал, что наука способна радикально улучшить нашу природу, заменив человека роботом. Ничего пугающего он в этом не находил. Протагонист автора, доктор Сьюзен Келвин, прямо противопоставляет роботов людям. Не в пользу последних.
Я люблю роботов больше, чем людей. Если бы был создан робот, способный стать общественным деятелем, он был бы самым лучшим из них. Следуя законам роботехники, он не мог бы причинять людям зла, был бы чужд тирании, подкупу, глупости и предрассудкам.
Азимова не волновала судьба человеческой расы, столкнувшейся со своей улучшенной разновидностью. Но такая идиллия в отношениях между механической и естественной жизнью продолжалась недолго. Она сменилась грозными пророчествами 60-х, открывших эпоху технического похмелья. Виной тому были, конечно, компьютеры. Каждое радикально новое техническое изобретение порождало свою особую субкультуру, свои специфические мифы. Механический ткацкий станок, окрещенный женским именем Жени, породил в Англии движение лудитов с их полумистической антимашинной идеологией. Можно без конца говорить о том, как повлиял на формирование американской цивилизации миф об автомобиле. Трудно переоценить значение для России тракторного мифа, который сыграл свою трагическую роль в истории коллективизации. Компьютер быстро перерос все эти технические чудеса. Умные машины оказались совершенно не похожими на человека. Они лишены каких-либо антропоморфных черт. Экран компьютера ничем не напоминает железную голову со страшными немигающими глазами. Угроза технологического века реализовалась в ином обличии, но от этого она не перестала быть менее пугающей. Страх перед машиной, выживающей человека, стал нашим навязчивым кошмаром.
В 1965 году лауреат Нобелевской премии по экономике Херберт Саймон предсказал, что через 20 лет, то есть к 1985 году, машины будут способны делать все, что умеет человек.
Как мы теперь знаем, это предсказание не сбылось. Тем не менее, сегодня роботы уже перестали быть атрибутами научной фантастики. Они прочно вошли в нашу жизнь. Умные машины стали реальностью. Одни роботы строят автомобили, другие обыгрывают нас в шахматы, третьи ведут философские беседы. Об этом эпизоде стоит рассказать подробнее, потому что он уже напрямую связан с проблемой искусственного интеллекта.
Несколько лет назад в Бостоне состоялось состязание между человеком и компьютером. Смысл этой необычной дуэли заключался в том, что люди должны были угадать, разговаривают они с живым собеседником или с электронным. Таким образом, ученые хотели получить ответ на сакраментальный вопрос – может ли машина мыслить? Во всей затее сказался чисто американский прагматический подход. Вместо философских дискуссий – наглядный опыт. Если, беседуя с компьютером, мы не способны отличить его от человека, то это означает, что электронное устройство обладает искусственным интеллектом. Бостонский эксперимент дал смешанные результаты. Примерно половина участников опознала в своем собеседнике машину. Другая половина этого сделать не сумела.
Вопрос об искусственном интеллекте повис в воздухе, но ненадолго. Сейчас он опять попал на первые полосы газет. Стивен Спилберг настолько влиятельная в Америке личность, что появление его фильма на эту тему не может пройти бесследно для общества, включая его самую ученую часть. Учитывая этот аспект проблемы, еще перед выходом фильма на широкий экран студия устроила предварительный просмотр фильма для специалистов, работающих в области искусственного интеллекта. С двумя из них поговорил наш корреспондент Владимир Морозов. Его первый собеседник – сотрудник Калифорнийского института информатики Джефф Рикл.
Мистер Рикл, а как вам понравился фильм Спилберга? Возможно ли в будущем такие сложные отношения между человеком и роботом? Это интересный фильм, странный, приводящий вас в замешательство. Там много спецэффектов, вспышек, громкой музыки. Все это приводит зрителя в какое-то потустороннее состояние, которое не покидает вас весь фильм. Хотя сюжет несколько рваный, за ним трудно уследить. Что касается роботов, то создание такого, как в кино, робота – это слишком отдаленная и совершенно неясная перспектива. В 50-х, 60-х годах люди думали, что через 10-15 лет будут созданы роботы, почти неотличимые от человека, как в рассказах Айзека Азимова. Но мы по-прежнему бесконечно далеки от этого. Вы еще молодой человек, у вас впереди десятилетия работы. Что если однажды вы подойдете к созданию робота, неотличимого от человека? Вы готовы сделать последний шаг? Не будет ли это опасно? Не будет ли это грехом с точки зрения церкви? Вы верите в Бога? Да, я верю, но я не думаю о роботах и об искусственном интеллекте в ваших терминах. Я с удовольствием занимаюсь своим делом, забавно создавать искусственного человека. Но я не собираюсь соревноваться с Богом. Моя задача гораздо скромнее — решать чисто практические вопросы. Конечно, я и мои коллеги экспериментируем с какими-то зачатками эмоций у машины, но исключительно в практических целях — узнать, как эти эмоции повлияют на работу робота. Мы и не помышляем сделать нечто подобное тому, что сделали ученые в фильме Спилберга. Может быть, такое направление работы и привело бы нас к этическим вопросам, но мы и близко к этому не подошли. Коллеги Джеффа Рикла из Института информатики в основном разделяют его мнение о ленте Спилберга и об искусственном интеллекте. «Но почему вы не хотите помечтать?» — возмутился я. «Ведь для этого есть все основания. Робот уже обыграл чемпиона мира по шахматам Каспарова», — отвечает Пол Розенблюм. Систему Deep Blue, которая обыграла Каспарова, трудно назвать роботом. Для большинства моих коллег робот — это система, имеющая сенсоры, дающие определенную способность видеть и слышать. Затем рычаги, руки, чтобы что-то передвигать, и ноги или хотя бы колеса, позволяющие передвигаться. Deep Blue — это изолированная система, которая не может передвигаться и не умеет ничего другого, как только играть в шахматы. Правда, это она делает очень хорошо. Послушайте, но ведь есть и другие вещи, которые у робота получаются лучше, чем у человека. Они обошли нас в автомобильной, электронной и некоторых других отраслях, где ведут сверхточную сборку роботы-манипуляторы. Но это все, что они могут делать. Да, забавно смотреть на механизмы, которые участвуют в сингапурских олимпийских играх роботов. Или на роботов-футболистов. Но у них нет ни головы, ни человеческой кожи. Эти спортсмены даже отдаленно не напоминают людей. Футболисты — это ящики на колесиках, которые катаются по полю и могут стукнуть по мячу или блокировать удар противника. Так что искусственный интеллект или роботов можно поздравить с нормальным, иногда даже с отличным выполнением какой-то узкой задачи. Но человек по-прежнему несравнимо лучше там, где надо понять окружающее и объяснить его, где нужны здравый смысл и знания о мире.
В эфире передача Александра Генниса «Протез любви», рассказывающая о новом фильме Стивена Спилберга «Искусственный интеллект».
Помимо всех прочих своих достоинств, Спилберг еще и гениальный ремесленник, перфекционист в духе своего кумира Кубрика. Как и положено мастерскому фильму, сюжет его новой ленты комментирует второй план. Так, будущее изображает не столько полупародийная техника, сколько необычные тревожные ракурсы, корежащие и остраняющие действительность. Другой тайный рефрен в фильме – игра с зеркальностью. Удваивая героев, она намекает на центральную тему картины – человек и его механические двойники. Также грациозно Спилберг обращается со специальными эффектами. В отличие, скажем, от динозавров, ставших не только главными, но и единственными героями парка юрского времени, в искусственном интеллекте потрясающие по исполнению компьютерные трюки остались всего лишь фоном для эмоциональной драмы. Мы забываем о затопленном или обледенелом Нью-Йорке, принимая сюрреалистический пейзаж как должное, потому что реальные чувства, которые вызывают герои. Впрочем, к мастерству Спилберга мы привыкли. Новое тут другое. Мучительная двусмысленность эмоциональной посылки. Нравственный дуализм мешает дидактическому выводу, который часто придает сахариновый привкус спилберговским лентам. От риторической прямоты искусственный интеллект спасает сложность замысла. Американский психолог Уинникотт ввел в науку понятие «транзитные объекты». Так называются предметы, способные служить буфером между личностью и внешним миром. Чем ближе такие фетиши к человеку, тем больше его свойств они перенимают. Полуживые вещи-кентавры способны вести диалог со своим владельцем, срастаясь с ним. Теряя бездушную серийность, они, в противовес ей, выявляют свою органическую природу. Наши вещи стареют вместе с нами. Но если нам по-настоящему они дороги, то их ценность лишь растет со временем. Лучший пример – плюшевый мишка для ребенка. Именно он становится самым симпатичным героем спилберговского фильма. Говорящий, хоть и немного игрушечный медведь, сопровождает Дэвида в его одиссее по страшному миру будущего. Этот лаконичный Винни-Пух указывает на золотую середину в отношениях между одушевленной и неодушевленной природой. Всякое превышение этой меры – преступление перед натурой и вызов Богу. Тут проходит черта, которую приступила эретическая наука. Нагрузив машину эмоциями, она перегнула палку. Интеллект оказался искусственным, а любовь – настоящей. Об этом фильм Спилберга. В сущности, его можно было бы назвать списком Шиндлера для детей. Только я считаю, что искусственный интеллект лучше, потому что трагедия тут еще более безысходная. В одном фильме материал поставляла история, в другом – жизнь. При всем сочувствии к миловидному Дэвиду, которого с феноменальным обаянием играет 13-летний Хэлли Осмит, мы не вправе забывать, что кукольный мальчик нравится нам потому, что его любить проще. Он безупречно, как бензопила дружба, делает то единственное дело, для которого был построен – любит маму. Дэвид похож на человека, но не во всем. Он лучше. Он редко портится и ложится спать, когда скажут. Подлинный ужас этой сказки о роботах в том, что здесь нет злодеев. Все хотят только самой чистой, самой невинной, самой безответной любви. И это не может хорошо кончиться. Мир без виноватых – последний круг ада. Нам некому жаловаться, да и не на что. Здесь все правы и всех жалко. Хоть и не сразу, зато наглядно это показывает самая жуткая сцена в фильме – «Ярмарка плоти». Вокруг арены футуристического Колизея собирается толпа, чтобы насладиться садистским уничтожением беглых роботов. Но тут, преодолев гнев и сострадание, мы начинаем понимать, что видим последних праведников того несчастного будущего, что решило заменить естественное искусственным. Ломая машины, новые луддиты защищают свою, то есть нашу расу. На чьей же стороне нам быть? Спилберг, вопреки своему обыкновению, не отвечает на центральный этический вопрос фильма. Он его ставит так, что от экрана не оторвешься. Выходя из зала, я думал о том, что поэзия наша истончилась. Проза отощала, театр стал головным, а живопись – курьезом. Похоже, что рассказывать истории для всех и про всех сегодня способно одно кино. Во всяком случае, то, что снимает Спилберг. Выведя фантастику на простор мифа, он рассказал сказку, не опустив ни одного из перечисленных пропом этапов. Но так, будто мы узнали ее впервые. Так, будто она имеет в виду нас.
Слушали передачу Александра Гиннесса «Протез любви», рассказывающую о новом фильме Стивена Спилберга «Искусственный интеллект».
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики, это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».